Здравствуйте, в эфире «Открытая студия», я Наталья Булгак. Гость сегодняшней программы – председатель общественного совета при муниципальном управлении МВД России по ЗАТО «Железногорск» Алексей Ковалев. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Александрович. Вы 2 года возглавляли общественный совет при муниципальном управлении МВД. Вот, расскажите, пожалуйста, что входило в ваши обязанности и как можно подвести итоги, потому что общественный совет прошлого созыва, получается, что распущен теперь и новый создается. Вот что за 2 года сделано?
Ну, давайте начнем с того, что общественный совет был создан в 2011 году, и я возглавил его именно в тот период. Поэтому подводить итоги можно не за последние 2 года, а в гораздо более дальней перспективе.
За 6 лет, да?
За 6 лет, да, опять с небольшим. Хотел бы вам сразу сказать, что полномасштабный отчет с количеством проведенных заседаний, с количеством, значит, проведенных рейдов, наверное, утомило бы нашего телезрителя. Хочу только сказать, что как председатель общественного совета я был обязан проводить планирование работы общественного совета. Здесь есть определенный механизм, правила. Общественный совет при ГУВД края делает свой план годовой и нам, как рыбу, то есть как схему, его присылает, чтобы мы могли опираться вот на те основные направления, которые более интересные, наиболее эффективные, ну, оказывают какое-то влияние на деятельность органов и на общественное сознание. Потом, ну, практически я пишу план. Вот, потом довожу его до членов общественного совета, они его как бы осмысливают, читают. И потом мы собираемся на пленарное заседание и этот план обсуждаем и утверждаем. Ну, какие-то дополнения, изменения там вносятся. Вот, это большой труд, это требует большого творческого напряжения. А потом нужно организовать деятельность комиссии, то есть 3 комиссии существуют в общественном совете. Там у них есть руководители, как бы.
То есть внутри общественного совета еще и 3 комиссии.
Да,
есть.
Да. И потом, помимо того, что контролировать работу и участвовать в работе этих комиссий, и самому принимать участие непосредственно в тех мероприятиях, которые запланированы, и там в соответствии с планом. Потом при каждом пленарном заседании я выпускаю регламент. Кто приглашен, сколько там времени для выступления, какие вопросы рассматриваем, направляю это дело в УВД, начальник межмуниципального управления утверждает этот регламент, и тогда мы собираемся и уже в соответствии с регламентом проводим свою работу. Очень много возникает помимо плана, то есть бывает так, что приходит указание из УВД края провести такие-то мероприятия и пригласить для участия членов общественного совета. Тоже мы отказать не можем.
Да, и
мы,
ну, какие, значит, например?
Например, провести проверку службы 02, таким образом, чтобы то есть определенное количество членов общественного совета позвонило по 02 утром, обед, вечером, значит, в субботу, воскресенье и там в будний день. И дальше там анкетка, с какого раза дозвонились, сколько гудков прежде чем взяли. Значит, нужно задать простой вопрос. Я нахожусь там-то, где находится ближайшее отделение полиции. А потом, был ли с вами вежлив сотрудник? Выполнили вашу просьбу, сказал ли? Ну и так далее. Потом вся эта информация собирается, анализируется, и мы, во-первых, себе определенный анализ делаем и направляем в ГУВД края. Это тоже как бы работа внеплановая, требует достаточно больших временных затрат, но тем не менее приносит большую пользу, как я считаю.
Принесло пользу. Но вот какие результаты были, когда вы звонили, например, с какого гудка там?
Мне так повезло. Вот, значит, с первого раза достаточно долго они брали трубку, там 16, по-моему, гудков насчитал, но потом сотрудник взял трубку, представился. А, извините, значит, дежурный помощник начальника отдела такой-то слушает, вежливо мне сообщил, где я могу найти ближайшее отделение полиции. Спросил, не случилось ли чего-нибудь? Вы звоните, там что-нибудь случилось? Нет, просто не нужно. Ну, и попрощался. А, значит, другой член общественного совета не смог дозвониться вообще. Ну, как бы, мы потом посмотрели, всего 6 человек участвовали вот в этой операции. Большинство, значит, были удовлетворены, а один член общественного совета говорит, я не смогла дозвониться, вот я звонил тогда-да-да-да, это только длинные гудки, и никто мне не отвечал.
Хотя, что на основании этого было?
Значит, я аналитическую справку предоставил начальнику УВД, он дал поручение начальнику дежурной части.
Разобраться, там, кто именно в этот день дежурил.
Да. Ну, выяснилось, что был какой-то сбой в аппаратуре. Вот именно в этот период, потому что там есть компьютерная программа, которая позволяет любую точку временную, значит, какие были звонки. Таких звонков не было зафиксировано, вот, поэтому никого не наказали, но хотя это сильно дисциплинировало службу 02, я так понимаю. То есть, и дело там в том, что ведь общественный совет – это не просто контролер, да, то есть выявить и наказать, а полицейские должны понимать, что мы и помощники, и мы как бы за них, то есть хотим оградить их от неприятностей, которые могут у них возникнуть. И поэтому взаимопонимание достигается, и я думаю, что вот эти наши операции по выявлению приносят большую пользу.
Нет, ну, конечно, один из пунктов, да, работы общественного совета – это внесение предложений по совершенствованию деятельности полиции. А вы свои какие-то предложения вы вносили? Вот кроме того, чтобы совершенствовать таким образом, контролировать, потом наказывать, ну и совершенствовать вот потому что вот так. А свои какие-то были предложения?
Нет, значит, смотрите, на самом деле я как бывший сотрудник, то есть я много лет служил в милиции, 14 лет не служу. Я понимаю, какие вопросы, какие сферы деятельности могут быть исправлены вот на местном уровне, а какие нет. То есть где-то нужно изменить законодательство. То есть наши предложения нашему начальнику межмуниципального управления не помогут. Поэтому там, где можно было что-то вот на местном уровне изменить, мы такие предложения вносили. А, скажем, освободить участковых уполномоченных от написания бумаг, справок и прочее, при всем желании начальник межмуниципального управления не может. Мы же проводили неоднократно акции по проверке. То есть один день с участковым, имиджевая такая операция, когда члены общественного совета приходят на прием к участковому и там 2-3 часа пока идет прием граждан, он там находится, смотрит, слушает, как участковый ведет прием, какие вопросы ему задают обращающиеся. Это тоже, с одной стороны, это очень интересно, а с другой стороны, очень полезно, потому что, во-первых, дисциплинирует участкового, а во-вторых, возникает понимание. Я-то, как бывший сотрудник, понимаю, как это происходит, а другие члены общественного совета, они потом несут в свои трудовые коллективы вот эту информацию, что, ребята, вы зря наезжаете, там, грубо говоря, на участковых, у них такая там засада. Либо наоборот, что правильно, надо усиливать, увеличивать, укреплять и считать главной задачей, тогда будет толк. Ну, я, например, на том опорном пункте, где я был, мне очень понравилось, как себя вел участковый.
На каком вы были?
Я был на Ленинградский 59, там есть участковый опорный пункт, номер, к сожалению, сейчас не помню. Вот Антон Бобер, участковый. Именно таким должен быть участковый, с моей точки зрения. Во-первых, подтянутый, опрятный, вежливый. Приходит человек к нему с вопросом, сложный вопрос, семейный. Он ему, ну, насколько вот его возраст и опыт позволяет, дает советы, рекомендации. Там, вот это, здесь ни в коем случае лучше здесь в суд обратиться, там помогут. И приходят двое из подотчетного контингента. Угу. Он меняется. У него, значит, твердеет лицо, сужаются, значит, глаза. Так, в чем дело? Почему на отметку пришли? Так, еще и алкоголь. И я понимаю, что вот эти друзья, они прям все съеживаются под его колючим взглядом. И понимаешь, что вот таким образом. На звонки отвечает вежливо, корректно. И, ну, со мной еще был один член общественного совета, который раньше не видел, как работают участковые. И вот целый день вот так, да. Вот ни одной минуты, то есть он при этом еще делает какие-то справки, там какое-то постановление печатает об отказе возбуждения уголовного дела. И здесь звонят и по рации говорят, что закончится срочно, подойдите, там какой-то семейный скандал. Возникает понимание, что они не зря получают свое жалование, не зря мы на них надеемся и что мы им доверяем.
Но люди-то часто думают, что зря получают они такое неплохое жалование. Да. Вот, и людей-то кто-нибудь разубеждает потом?
Вот,
и люди-то, кстати, не из потолка же это берут, не из воздуха?
Я понимаю. Ну, вот одна из задач общественного совета, когда независимые от руководства УВД люди участвуют, присутствуют, наблюдают, да, и потом могут свое мнение, которое сложилось у них, донести до всех окружающих. Я говорил, что в трудовые коллективы, от которых они направлены в общественный совет, они потом думают, что рассказывают правду.
Ну, а вот смотрите, сейчас при каждой службе, наверное, если не брать даже силовые органы, да, при каждой практической службе сейчас создан общественный совет. Вот недавно создали общественный совет при ЖКХ. Как вы думаете, это правильно? Нужны они на самом деле? Они работают, эти общественные советы? И люди говорят, ну, слава богу, там хотя бы им деньги не платят.
Да. То есть вот я, предвидя ваш вопрос о бесплатности этой денег, считаю, что это правильно. Много лет ничего не происходило вот в этом плане. То есть контроля не было никакого. В том числе ЖКХ. Сейчас возникают, ну, стихийно пока, какие-то организации или отдельные персонали начинают заниматься углубленным изучением вопроса, и выясняется, что, оказывается, и тариф не такой большой можно платить, и, значит, подметать могут чаще. И, ну, то есть вот эти вещи. И создание общественного совета – это одна из форм, это один из шажков, пускай небольших, но вперед для того, чтобы урегулировать. Ведь возникает не просто с управляющими компаниями трение, а это в целом недоверие к власти. Да? То есть мы голосуем, мы выбираем депутатов, мы избираем главу и рассчитываем, что они, существуя на наши налоги, да, то есть будут правильно регулировать жизнедеятельность в нашем обществе. А когда это не происходит, сбой за сбоем. То есть тарифы высокие, метут слабо, значит, не чистят, не посыпают. То есть вот, общественный совет при любой из этих организаций может воочию увидеть, как это происходит, кто берет куда девает. Да? Второе, может выходить с какими-то предложениями о законодательной инициативе на уровне либо Совета депутатов, либо выше там, направить в те органы, которые могут иметь законодательную инициативу, чтобы изменить закон, mm-hmm. чтобы людям было хорошо и чтобы не погибли управляющие компании или там какие-то в сфере ЖКХ организации. А, и то же самое при УВД. Нет задачи за них всю работу сделать или, значит, растоптать.
Да, контролирующих органов и так предостаточно.
Да, но независимые лица могут со стороны или изнутри посмотреть, как это делается, и свое мнение высказать и руководству УВД, и понести в трудовые коллективы и вообще гражданам информацию об этом. Понимаю, что далека от идеала деятельность УВД. Это имеет массу своих объективных, субъективных причин.
Это специфика работы,
причин,
наверное,
да,
такая. Да. Там не может быть идеально.
И, да, и не бывает полностью счастливых людей. Да? То есть,
да.
Есть люди откровенно больные, которые приходят с жалобами, там все, там комары кусаются, собаки лают, дождь идет, а вот милиция ничего не делает. А есть серьезные, у нас есть такая форма работы, как участие членов общественного совета в приеме граждан руководством УВД. И вот я сам регулярно прихожу, когда начальник межмуниципального управления проводит прием, и вам скажу, что приходят с обоснованными жалобами граждане, и тут мало не покажут. То есть здесь же гражданка пожаловалась, что там неоднократно с участковым там то-то-то обсуждали, он обещал, не сделал. Идите, мы поправим, вам, значит, сообщим. Здесь, так, Пупкина, Тяпкина, Ляпкина ко мне. И я вас уверяю, мало этим сотрудникам...
Начнет работать, да?
Да, да, да. Ну, все люди, все человеки. Мы понимаем, что человеческий фактор. Ведь понимаете, на должность вот, оперативного начальства состава УВД люди должны быть не просто физически здоровые и грамотные, и образованные. Они должны очень этого хотеть, потому что вот, это очень грязная, очень неприятная работа. Хорошо, хоть сейчас она как-то оплачивается более-менее достойно. Но тем не менее, почти 8 месяцев одна должность участкового была вакантной. Не могли найти человека за приличные деньги эту работу выполнять.
Может быть, слишком жесткие требования при приеме на работу? Говорилось же о том, что из-за этих самых жестких требований, да, при приеме на работу людей, получается, что тот человек, который хорошо бы исполнял свои обязанности, но у него вдруг какой-нибудь скелетик там в шкафу есть, на который раньше бы не обратили внимания, а теперь это серьезно. И поэтому таких людей нет, чтобы их взять на работу.
Это вот настолько многообразно вот это вот то, о чем вы говорите. И про скелеты в шкафу, и попроще. Но одно из самых главных, я считаю, сейчас проблемных вопросов, это наличие высшего юридического образования.
Ну, тем более, да.
Да. Не, это правильно. То есть в полиции должен служить человек с высшим образованием.
Ну, а инспектор по делам несовершеннолетних, почему он обязательно должен быть с высшим юридическим образованием? Раньше брали с педагогическим, и это было вполне нормально.
Я вам скажу, раньше и с медицинским образованием брали следователями, и военных брали, и педагогов. Была безвыходная ситуация. А сейчас пришли к выводу, что...
Сейчас есть с кого выбирать?
Есть с кого выбирать. Ну, как бы, просто юристов у нас избыток. Вот,
ну вот так, решили им помочь.
Оказалось. Вот, и при всех прочих равных, все-таки в полиции должны служить юристы, а не трактористы.
Ну, не трактористы, но педагоги вполне.
Я вам скажу, что я как руководитель бывшего следственного подразделения, без базы высшего образования человек работает как трамвай по рельсам, по шаблону. И научиться, и у него уже потом нет времени. Ну, в целом, имея базовое юридическое образование, человек потом очень быстро и как бы, успешно вот, входит. А там даже не зависит от того, какая должность, это участковый, сотрудник ДПС или инспектор по делам несовершеннолетних. Потому что в первую очередь человек должен знать закон, должен уметь его применять правильно, а уже потом он педагог. Я ведь тоже инспектором по делам несовершеннолетних работал и понимаю, что вот педагоги, они хорошо общаются с детками, они там хорошо с родителями там поясняют, как нужно воспитывать. А когда дело касается, значит, проблемы с собиранием материалов, либо о возбуждении дела уголовно, либо в отказе, здесь нужны базовые знания. Признаки состава преступления, там, личность, ну, то есть вот то, что дается.
Ну, конечно, только юрист может ответить на эти вопросы.
Конечно, люди научиваются, они умеют учиться, педагоги и прочее, но им нелегко, и это не как бы дает почву для ошибок. А ошибки в этом деле очень как бы дорогую цену имеют.
Да, слишком дорогую.
Слишком дорогую.
Я хотела спросить о гражданской позиции вообще наших жителей. Вот насколько они активны и общественный совет как взаимодействует с людьми?
Ну, у нас сначала была такая форма, была общественная приемная общественного совета. Ну, теперь сделали виртуальную приемную. То есть на сайте МО МВД есть как бы страничка «Общественный совет», и там есть адрес, на котором можно направить жалобу, ну, либо предложение и так далее. Но я вам скажу, что у меня есть с чем сравнить. Примерно одни и те же люди, которые с жалобами ходят, вот не могут на местном уровне разрешить их проблему. Uh-huh. Да, они ходят в администрацию, они ходят в прокуратуру, они там приходят в приемную уполномоченного по правам человека, они в общественную приемную при МВД приходят. Это как бы, ну, во-первых, говорит, что активная жизненная позиция все-таки есть у граждан. С другой стороны, говорит о том, что, может быть, эти проблемы, которые у них возникают, можно было бы решить, если бы сразу обратиться в нужное, потому что люди зачастую не знают, к кому обратиться. Прокуратура имеет возможность и обязанность по любым нарушениям, административным, трудовым, уголовным, возбуждать проверки. И потом, если там усматривается состав правонарушения или преступления, который последствия ФСБ, значит, МВД или кому-то, направлять материал туда для рассмотрения. А люди кругами ходят, никто им толком пояснить ничего не может. Потом, когда уже поздно, сроки прошли, и они начинают жаловаться, уже и помочь им нельзя. То есть я думаю, что вот в том числе и наша работа позволяет людям, если они к нам обратились, мы на месте не можем решить эту задачу, но мы знаем, куда человека направить, чтобы там помогли.
Ну да, вы же не только председатель общественного совета, вы еще и уполномоченный по правам человека.
Представитель уполномоченного.
Представитель уполномоченного, да, в Железногорске. Вот скажите, а как уполномоченному, к вам много обращаются?
Ну, в среднем 2-3 человека в неделю. Я по средам с 17 часов в администрации мне выделяют кабинет 101-й. И люди приходят. Должен сказать, что очень неравномерно посещение эти обращения распределяются по времени. Летом практически нет, все на дачах, в огородах и там, в отпусках. Осенью, когда сельхозработы заканчиваются, это конец сентября, начало октября, народ идет. Но вы знаете, с точки зрения нарушения прав человека, как они написаны в Конституции, с 17-й статьи начиная, право на жизнь, ну и так, и так далее. Прямых нарушений у нас нет. Очень-очень редко бывает. Как правило, люди обращаются, ну тоже возникает сложная жизненная ситуация, связанная там с наследованием, с неисполнением договорных обязательств там, подрядчиков, ну, вот, какие-то такие вещи. Но, тем не менее, то, о чем я говорил, можно было сразу обратиться в прокуратуру, и там работодателя призвали бы к порядку. У нас достаточно много было обращений, когда люди, ну, особенно пожилые, устраиваются на какую-то работу без письменного договора, какое-то время работают, в черную получают какие-то деньги, потом либо становятся ненужными, либо там, ну, что-то происходит, их выгоняют без выходного пособия и начинают скитаться по кабинетам. Вот. Эти случаи бывают, но потом жизненный опыт мне помогает. Я уже этот пример приводил, когда приходила гражданка и заявила, что вот несколько месяцев одна медицинская фирма, с которой она заключила договор, много денег уже заплатила, должна была вставить ей зубы, сделали неправильно, и она теперь не питаться не может толком. Они все ее завтраками кормят. Вот, ну, завтра, там, в понедельник уже давайте.
Так, ну, ближе. Очень актуально.
Очень актуально.
Да, сказал, что, значит, договор был составлен.
Договор
да?
составлен. Говорит, значит, права человека можно нарушать только государство, либо их органы. А здесь это между потребителем и, значит, подрядчиком спор. И вот либо на него надо обращаться в суд, что долго и, значит, хлопотно. Я говорю, сделайте так, придете домой, успокоитесь и позвоните, значит, на этот известный телефон, скажите, что если в следующую среду вы не исполните договорные обязательства, то уже в четверг на всех городских телеканалах выйдет интервью с сюжетом о том, как вы исполняете. И вы поверьте, вам помогут. И все, она звонит, как хочется. Конечно, на двух машинах приехали и все сделали.
То есть нами, журналистами, можно
конечно,
напугать?
Конечно, конечно. Это тоже как бы четвертая власть, как говорится, да, и этот рычаг мы тоже стремимся использовать.
Так, а кроме того, что журналисты вмешаются?
Ну, дальше.
Кто будет
смотрите,
еще людей защищать?
Там, где власть нарушает права человека, там включается как бы... Я пишу официальное обращение в тот орган, который нарушил. Бывает и с копией прокурору, да, если там слабое взаимодействие возникает. Либо это бывает, конечно, редко, то есть я сам в суды не хожу, но помогаю людям через знакомых, там, юристов, исковое заявление составить и обратиться в суд для защиты своих прав.
И помогает это все, да?
Да, помогает, конечно.
Это, конечно, все очень хорошо, но, с другой стороны, вот сколько было нарушено у нас, ну так, в среднем, если говорить, часто ли у нас нарушают государственные органы права человека? Или, может быть, в Железногорске вот наша закрытость такая?
Основные жалобы, как всегда, на полицию, что не своевременно, и очень много жалоб на неправильное решение суда, то есть с точки зрения обращающегося. А здесь я им разъясняю, что никто, в том числе президент и там уполномоченный по правам человека, в деятельность судов не может вмешиваться, и их решение может только вышестоящая инстанция. Ну и, как правило, в суде не бывает, значит, чтобы все были довольны решением. Обязательно кто-то проиграл, кто-то выиграл. Вот. Что касается деятельности межмуниципального управления, жалобы эти я направляю начальнику, вот, и, значит, получаю потом ответы. Люди ко мне приходят, то есть им тоже приходят эти ответы. Там, где есть явное нарушение и можно помочь, помогаем, меняют решение. Там, где проверка была и все законно, то есть, ну, увы. Но, с другой стороны, и прокурор тоже. То есть, было обращение, что, значит, много раз гражданка обращалась там, по нарушению ее прав. Каждый раз полиция выносила постановление об отказе, не до конца проверив. Я обратился, то есть мне дали эти материалы, я их почитал, я как специалист. Я выписал те вопросы, на которые не было ответов, и написал прокурору, что, значит, по не до конца проверенным основаниям было принято решение. И приходит ответ, что уважаемые, отменили решение об отказе возбуждения дела и направили на дополнительную проверку. Я так понимаю, что даже если в конце концов будет снова вынесено решение об отказе, то все возможные и необходимые действия будут выполнены, и совесть будет чиста у того, кто этот материал рассматривал.
Ну вот смотрите, конечно, есть люди, которые любят судиться-рядиться, а есть действительно, вот как сейчас вы пример привели, да, где, может быть, халатное отношение, может, недосмотр, может, просто не хочется там чего-то делать. Это, то есть должен быть человек определенный, да, который должен вникать в это, работать над этим, посмотреть, что действительно было упущено, обращаться в прокуратуру, которая тоже должна очень внимательно к этому отнестись, а не только положиться на мнение полиции, которая несколько раз выносила одно и то же решение. Как вы определяете вообще, наверное, просто опыт работы такой большой, что видно, или человек просто скандалист, или действительно вот что-то нарушается, где-то его права, и в этом надо разобраться?
Независимо от того, то есть я, конечно, вижу, когда человек приходит, у него мутная водичка в глазах плещется, но с чем бы ни приходил человек, то есть я в свое время обращался в прокуратуру, что, ну вот, мне кажется, или даже у человека есть официальный диагноз, что он стоит на учете психиатра.
Ну, это понятно.
Да, а прокурор мне говорит, что независимо от того, есть ли у человека диагноз официальный, в его обращении могут содержаться информация о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. Поэтому, независимо от того, что вам кажется, должны принять от него, значит, либо заявление, ну, с чем он пришел, либо его выслушать и себе записать, и потом уже определять, что дальше делать. Ну, бывает, что откровенно больные люди приходят, я записываю, ну, и уже знаю ответ.
Нет, даже не больные люди, если говорить о тех, кто действительно, есть же скандалисты.
Нет, скандалисты, то есть независимо от того, прав он или нет, я все равно выслушиваю, я все равно проверяю, вторую сторону тоже надо выслушать, на кого жалуются. И потом принимаю решение, и как бы в соответствии с законом, значит, обращение с письменными граждан, даю ответ, как все как полагается.
То есть, если в полиции что-то там отказывают, нужно идти к вам, как к представителю уполномоченного или как председателю общественного совета?
Наверное, самый короткий путь будет прийти во вторник к начальнику. Начальник по вторникам, либо исполняющий обязанности начальника, если начальника нет, ведет прием граждан. Нужно позвонить в дежурную часть, ну, то есть, как бы, если известный номер. Хочу записаться на прием к начальнику. Выслушаю, и все. Я вам скажу, что более быстрого решения вопроса, если неправ был сотрудник, не будет. Потому что пока я рассмотрю, пока я выслушаю, пока я прочитаю, а там время идет, если добиваться эффективного решения своей проблемы, то, наверное, правильно прийти к начальнику. Потому что я тоже с него начинаю, прежде чем в прокуратуру обратиться.
И, Алексей Александрович, вы возглавляли, получается, общественный совет с 2011 года, как только он был сформирован. Сейчас формируется новый общественный совет, но вы председателем там быть отказались.
Да.
Почему?
Очень большая нагрузка, вы знаете. Помимо того, что личная жизнь тоже должна присутствовать, потому что я... Ну, есть внутренняя потребность, да, людям помогать. И поэтому, как бы, я и представитель уполномоченного по правам человека здесь, и председатель общественного совета, и еще я вхожу в общественный совет в соцзащите. Там, а эта работа требует не только, как бы, вот, ну, напряжения умственного и нравственного, это еще физическое, как бы, время. Я работаю, как бы, у меня есть начальник, да, у меня есть своя работа достаточно напряженная, а, значит, всякие проверки, мероприятий, в которых мы участвуем, они зачастую в рабочее время происходят. И мне приходится потом догонять в нерабочее время то, что не сделал на основной работе. И плюс еще другую. Ну, то есть это очень тяжело. Я думаю, что тот человек, который возглавит общественный совет, я, конечно, плечо подставлю, то есть остаюсь членом общественного совета, буду на первых порах помогать там входить в курс дела, и потом как бы вместе будем работать.
Вот на этой позитивной ноте мы и завершим нашу передачу. А я напомню зрителям, что гостем студии был председатель общественного совета при муниципальном управлении МВД России по ЗАТО Железногорск Алексей Александрович Ковалев. Для вас работала Наталья Булгак. До свидания, всего доброго.
До свидания.